Просторность и наполнители. Получаете какое-то важное сообщение? Или прямо сейчас надо отправить СМС? Давайте, вперед. Смех в зале. До появления цифровых устройств был только человеческий, перегруженный делами ум. Мы порождали одну мысль за другой, оставаясь пойманными в контент, в содержании ума. Вся наша жизнь основана на контенте, на содержании. Нет в ней просторности, пространства. Много времени мы проводим у телевизора. На прошлой неделе я разговаривал с Ирианной Аффингтон. Она сказала, что раньше она возвращалась домой, закрывала входную дверь и тут же включала новости по ТВ. Приходила домой и тут же телевизор. Это один из способов заполнить свой ум, постоянно стремящийся избежать безмолвия, присутствия. Сегодня телевизор или радио мы переходим к современным устройствам, усиливающим тенденцию ума пребывать исключительно в области контента. Постоянный прием передачи контент-наполнителей, e-mail, SMS, каждое очень важное, уверен, более безотлагательное для ума, чем этот разговор о пробуждении. Ум может воскликнуть: «Я умею делать и то, и другое одновременно. Я набираю текст e-mail и при этом понимаю все, о чем вы говорите. Я могу повторить, о чем шла речь». Наверное, это так. Возможно, вы сможете повторить, о чем мы тут говорили, и на этом уровне вы восприняли. Но вы упустили более важное. Не уровень слов, а энергетическое поле, передающееся вместе со словами, пребывающее за словами и между словами. К сожалению, это упускается. Таким образом, вы воспринимаете учение только на уровне контентных наполнителей, потому что слова – это всегда наполнители. Это особый род наполнителей, которые указывают за уровень наполнителей. Наполнители, не обслуживающие самих себя. Но если их воспринимать как ментальные наполнители, они так и останутся наполнителями. Возможно, интересными или неинтересными. Я уже слышал это прежде, поэтому пока что могу отправить еще один e-mail. Вы уже писали об этом в книге, я читал об этом несколько лет тому назад. Что еще у вас есть сказать? Да, у вас есть много времени для отправки текстовых сообщений, потому что вы слышали об этом раньше. Окей. Однако от того, присутствуете вы здесь или нет, зависит, упускаете ли вы очень важное измерение, потому что слова – это второстепенное. Они лишь указывают на особое состояние, на внутреннее пространство. Когда вы слушаете, оно включается в вас. Поэтому пребывайте вниманием здесь, потому что внутреннее пространство и есть внимание, пробужденное присутствие. Сидя здесь, будьте бдительным присутствием. Если вы набираете текст, вы не здесь. Вы воспринимаете только слова, информацию. Важно бдительное присутствие. Слова указывают на него или на препятствия, мешающие ему возникнуть. Вы узнаете, что не дает вам быть присутствующим. Это тоже хорошо. Сущность вашего пребывания здесь – углубление пробужденного сознания. Эгоистический ум может с легкостью убедить вас, что есть много чего, кроме присутствия, о чем стоит подумать в первую очередь. Так много всего уже в моей тарелке. Интересное выражение. Так много всего в моей тарелке, что сейчас я не могу иметь дело ни с чем еще. Присутствие. Может быть, когда я отсортирую весь приходящий контент, моя тарелка будет пуста, тогда я перейду к присутствию. Очень распространенный стереотип деятельности ума. Иисус указывал на него в притче о приглашении на свадебный пир. Каждый, к кому обращались, начинал со слов извинения. «Позвольте, сначала я продам дом и моих быков. Сначала я похороню моего отца. Всегда позвольте сначала мне сделать, прежде чем я смогу принять ваше приглашение». Ум всегда говорит: «Окей, сначала я…» Таков паттерн ума. Так много дел. Сначала я сделаю это, а уже затем, когда моя тарелка будет пуста. Конечно, тарелка никогда не будет пуста. Жизнь всегда будет подбрасывать вам одно за другим. В этом смысле тарелка никогда не будет пуста, так как пустота достигается внутри, в настоящем моменте. Пока вы гипнотизируете себя извинениями ума, вы никогда не прикоснетесь к этому измерению. Гаджеты усиливают тенденцию человеческого ума постоянно сидеть в ловушке контент-наполнителей. До радио и телевидения уже был ум, люди разговаривали друг с другом. Затем пришли цифровые устройства. Вы бомбардируетесь, особенно молодые, но и те, кто постарше, постоянно бомбардируетесь информацией. Телефон, но чаще СМС. Бин-бин, бом-бин. Сообщения приходят непрерывно и требуют незамедлительного ответа. Еще электронная почта. Еще Facebook. Друзья. Очень важно знать, чем они заняты прямо сейчас. Вам надо это знать. А им важно знать, что делаете вы. Это так важно. Еще Twitter. Постоянное получение и рассылка сообщений незнакомым людям. Возникает чувство связи с этими людьми. Подростки получают твиттер от поп-звезды. «Он написал мне!» – кричит одна девочка другой. «О, вау!» Постоянное наполнение. Ни одного момента пространственности. Эти устройства усиливают тенденцию человеческого сознания к перевоплощению в новые ментальные формы. Ночью люди спят, а у многих рядом с подушкой телефон. Я где-то читал, что есть и такие, которые просыпаются среди ночи и перед тем, как снова заснуть, посылают e-mail и принимают ответ. Есть небольшая надежда, что положение дел изменится. На прошлой неделе я был на конференции. Собралось множество людей, работающих в компаниях по производству цифровых устройств. Там затрагивался этот вопрос. Например, в немецкой компании Volkswagen сотрудникам стали выдавать телефоны, специально запрограммированные включаться в 8 и выключаться в 18. И это прогресс. Значит, есть осознание того, что непрерывная вовлеченность в деятельность девайсов вредит здоровью. Большие компании признают это. Пробужденность сознания требует некоторой дисциплины. Мы перестаем быть рабами гаджетов. Посредством них расширяются наши возможности. Сами по себе цифровые устройства ни хороши, ни плохи. Они просто дают возможность общения с людьми. Это не совсем подлинное общение, но тем не менее. Кончилось время, когда только большие корпорации были генераторами новостей. Сейчас любой человек может распространить новость, хорошую или плохую. Если вы столкнулись с чем-то важным, вы выкладываете это в интернете. Вы достигаете миллионов людей. В большинстве случаев это никому не нужно, но кому-то может оказаться полезным. Таким образом, будьте очень осторожными, соблюдайте дисциплину в приеме передачи информации, особенно по ночам. Наполнители. Перевоплощение каждую секунду, если пользоваться буддийской терминологией. Буддисты стремятся достичь прекращения перевоплощений и сжить потребность вновь рождаться в другом теле. В конечном итоге они хотят окончательно освободиться от необходимости воплощаться в другое тело. Однако на практическом уровне, в момент идентификации с возникшей в уме мыслью, вы полностью захвачены ею. Никакого пространства не остается вокруг мысли. Мысль заполняет вас, берет над вами верх. Абсолютно нормальное явление, особенно когда люди разговаривают друг с другом. Мысли целиком поглощают их. Он или она принимает мысли, начинается дискуссия. Процесс разгорается, собеседники защищают. Что они защищают? Свою ментальную позицию, свою точку зрения. Что такое точка зрения? Это то, с чем вы ментально идентифицированы, ваши мысли-формы. Идентификация означает, что ваше чувство «я» уловлено туда. Но это заблуждение. Вы не являетесь мыслью, не являетесь точкой зрения. Однако вы думаете, что это вы. Вы защищаете точку зрения, как будто защищаете свою жизнь. В иллюзорной вере вы думаете, что защищаете свою жизнь и готовы совершить насилие над другим человеком. Люди убивают друг друга без особых рассуждений. Или они становятся эмоционально агрессивными. Поразительно. Вы перевоплощаетесь в каждую приходящую мысль. Вы отождествляетесь с ней, становитесь ею. Так на практике осуществляется процесс перевоплощений. Компульсивная реинкарнация. Вы попадаете в ловушку контентных наполнителей. Они – все, что возникает вокруг. Вы верите каждой мысли. Вы верите, что все так, как она вам говорит. Исчезает различие между мнением и фактом. Вы не говорите «таково мое мнение». Бессознательно для вас это реальность. Вы не видите разницы между событием и реакцией на него. Это типичный признак бессознательности, невозможность отличить происходящее от своей ментальной или эмоциональной реакции на ситуацию. Они для вас одно и то же, поэтому это и называется бессознательностью. Простейший пример – плохая погода. Идет дождь. Ум говорит: «Вот еще один несчастный день. Не могу больше этого выносить». Окей. А разве этот день сам по себе несчастный? Вот дождь, а вот моя интерпретация того, что идет дождь. То, что я думаю об этом. Оба превращаются в единый феномен. Я не вижу вещи такими, как они есть. Просто дождь. Ни хорошо, ни плохо. Мое мнение и дождь становятся единым. Когда вы проделываете то же самое с другими людьми или с другими ситуациями, не осознавая, что большинство событий нейтральны, вы нагружаете их своим багажом, своими интерпретациями. И вы не знаете об этом. Для вас все сливается в единый феномен. Постоянное суждение в уме о том, где вы находитесь, с кем вы, что вы делаете, не осознавая, что вы принимаете ваше суждение за реальные свойства объектов. И это ужасно, кошмар, так не должно быть. Вы в постоянном споре с тем, что есть. Вы выносите суждение, не осознавая, что это лишь ваши мысли о явлении. Если же вы отличаете одно от другого, то сюда входит осознанность. Вот мысли, вот ситуация. вы отделяете одно от другого. Например, вы застряли в аэропорту. Люди фрустрированы. Дела пошли не так, как они ожидали. Вылет задерживается, долгое время никакой информации. Очень легко возникают различные мысли. Как все ужасно. Почему так долго? Мне нужно улететь туда-то и туда-то. В этот момент приходит осознанность, и вы видите, вот я стою у стойки, вокруг люди. Момент таков, каков он есть. Мой ум ничего не говорит о происходящем. Особого страдания нет, исключая некоторую боль в ногах, так как мало места, куда можно присесть. Но все остальное терпимо. Страдание было, когда вы были недовольны происходящим, интерпретировали его у себя в уме. Вот где было страдание. Но вы не осознавали этого, потому что события и его интерпретация для вас были одним и тем же. Вы не понимали, что этим вы создавали для себя страдание. И когда вы начинаете это осознавать, вы отделяете одно от другого. У вас по-прежнему есть ментальные интерпретации, но вы различаете. Вот событие, а вот что ум говорит о нем. Также вы различаете, вот человек, персона, а вот что ум говорит об этой персоне. Они больше не слиты воедино. Вот человек, вот его поведение, а вот что говорит ум. Вы признаете, что таково ваше мнение, ваша точка зрения. Я считаю, что эта авиакомпания очень неэффективная. Они многое могли бы делать по-другому, таково мое мнение. Или у вас нет никакой точки зрения. Но это уже следующий уровень осознанности. Итак, первым делом разделите между собой интерпретацию и события. Приходит освобождение. Интерпретация была частью обусловленности культурой, вашим воспитанием, вашими родителями. Все это программирует ум. И вдруг наступает освобождение. Вы смотрите на ситуацию, позволяя. Другими словами, практика состоит в позволении каждому моменту быть таким, каков он есть, потому что он уже есть. Если оспаривать его, будете страдать. Это не значит, что вам нужно отказаться от действий, инициирующих перемены, если таковым будет ваш выбор. Вы стоите у стойки в аэропорту. Вы не можете попасть куда-то. Конечно, вы можете поискать другую компанию или пойти в отель и поспать, пока полеты не возобновятся. Или лечь на пол в аэропорту и чувствовать свое внутреннее тело, свою жизненную энергию. Много возможностей. Вы не порождаете этим страданий для себя. Вы свободны. Ситуация всегда такова, как она есть. Если что-то может быть сделано, вы делаете. Но в основе действий – таковость момента. То, что есть. Прекрасно. Свобода. Примерно год тому назад у меня была беседа о философе Эпиктете, который жил очень давно. Он учил примерно тому же. Не ситуация, а ваши мысли о ней делают вас несчастными. Ваша точка зрения – вот что порождает страдания, не вещи. Одно это целиком изменит вашу жизнь. Понимание данного факта повлечет за собой перемены, потому что вы не станете сознательно создавать себе страдания. Люди создают страдания бессознательно. Если вы живете сознательно, вот данный момент, а вот я создаю себе страдания. Тогда приходит конец страданию, потому что вы видите весь абсурд и отсутствие необходимости, чтобы было так. За свою жизнь вы накопили непомерный багаж. Ментальный багаж. Такая крохотная вещь, как осознание, что не вещи заставляют нас страдать. Мы исключаем случаи, когда действительно кто-то пытает вас, В худшем случае мы переживаем боль. Страдание – это психологическое явление. Так вот, если вы осознаете, что не сами вещи делают вас несчастными, 95% страдания исчезнет. Некоторая доля страдания останется, когда будут происходить реальные события. Умер кто-то из близких, особенно если вы с ним были единое целое. Затрагиваются глубинные структуры вашего бытия. Эмоционально вы будете страдать. Но смерть кого-то из близких – это совсем другое, чем обычная неудача или боль, которую случайно причиняет окружающий. Большая часть страдания – это совсем другое. 95% повседневного страдания порождается умом и становится ненужным багажом. Затем происходит чудо, и вы идете по жизни без необходимости тащить багаж ментальных интерпретаций. Ситуации воспринимаются такими, как они есть. Это дзен. Дзен учит быть с тем, что есть. Делать одно дело за раз. Это дзен. Очень могущественный способ жить. Близким людям, с которыми вы живете или с кем вы общаетесь, напоминайте, когда возникает удобная возможность. Но если они не хотят слушать, без реального повода не пытайтесь предлагать им духовный контент. Однако, если появляется удобный случай, показывайте им, что на самом деле делает тебя несчастным. Сама ситуация или точка зрения, с которой ты смотришь. Что если отпустить этот подход и ситуации? Что останется тогда? О, останется то, что есть, без страдания. Ну, конечно. Есть некое существо внутри вас. Оно много-много лет живет там. Мы называем его эго. Оно действует вместе с телом боли, с аккумулированными эмоциями. Это так называемое существо в действительности любит свое страдание, потому что так укрепляется идентификация, чувство «я». Как все ужасно. Недовольство в голове или вслух. Это существо и не хочет освобождаться от страдания. Вы понимаете истину, высказанную Эпиктетом. Не вещи делают вас несчастными, а точка зрения, с которой вы их воспринимаете. Иногда хватает силы сознания, чтобы различать. Вот моя точка зрения, а вот то, что есть. Но вы можете обнаружить себя схваченными этой эгоистической сущностью, если она в вас очень сильна. Она не желает оставлять страдания, она сопротивляется, потому что умом созданное «я» инвестировано в это страдание. Когда я недоволен другими людьми или ситуацией в течение последних 20 лет, это становится важной составляющей меня самого. Чувство «я» безотчетно не хочет освобождать место ни для чего другого. У многих людей чувство «я» построено на негативных переживаниях. Может быть, в прошлом был источник сильного страдания, в детстве вы претерпели физическое или сексуальное насилие, или что-нибудь еще в окружавшей вас реальности, прошлый партнер по жизни. Что-то было источником страдания в прошлом. Не надо этого отрицать. Если вы живете с этим много лет, вполне вероятно, что ваша самоидентификация будет связана с воспоминаниями о тех событиях, и что-то в вас не будет хотеть от них освобождаться. Некоторые приходят к психотерапевту за помощью, однако возникает сопротивление. Они не хотят расставаться со страданием. На одной консультации у меня была женщина. 40 лет она жила со своим мужем, и ее раздражало в нем буквально все. Как он говорит, как двигается, как принимает пищу. Она испытывала постоянное раздражение. Она так больше не могла. Непонятно, почему она не ушла от него, если не могла так дальше. Я стал подводить ее к тому, чтобы она трезво увидела, что делает ее ум. И когда она уже была готова перешагнуть через стереотип, она воскликнула: «Если я перестану так делать, с чем я останусь?» Что-то в ней было против расставания с самоидентификацией. «С чем я тогда останусь?» Страх утраты чувства своего «я». Если вы живете сознательно, важно замечать в себе склонность цепляться за несчастье в той или иной форме. Недовольство, делание другого неправым, всякого рода негативность, раздражительность, несчастный «я». Когда возникает все это, осознайте, что нечто в вас не отпускает страдания и хочет, чтобы оно продолжалось. Вспомнился случай из моей жизни, когда я почти все время чувствовал себя несчастным, потому что несчастье проявляло себя во всех жизненных ситуациях. Я стоял на тротуаре и не мог перейти на другую сторону улицы из-за сильного дорожного движения. Перегруженная улица. Мне было около 20, и такое происходило со мной не однажды. Ни одного промежутка в потоке машин. Ум привык к негативным мыслям. «О, моя несчастная жизнь! У меня одни неприятности!» В прошлом жизнь постоянно воздвигала на моем пути препятствия. Я был несчастен из-за дорожного движения, не мог перейти на ту сторону. Это символизировало собой мою жизнь. Затем я заметил, что иногда возникали промежутки между машинами. Я вполне мог бы перейти, но я не переходил. Забавно. Мне нравилось мое несчастье. И это был я. Обнаружил я это впоследствии, но в тот момент во мне недоставало осознанности, чтобы понять, что все это значило. Если бы мне кто-то указал на странность, я не перехожу улицу, хотя есть такая возможность, я бы не стал слушать, я бы отмахнулся и почувствовал себя в очередной раз несчастным. Позже возникло осознание, почему я не перехожу. Но тогда я не мог заглянуть в глубину, я был не готов. Даже если бы кто-то мне сказал, я бы в мои 20 лет не стал слушать. Я бы в этот момент отправлял текстовые сообщения или постекал бы на Твиттере: «Пытаюсь перейти улицу. Ужасные водители». И так обусловленное прошлым эгоистическое образование периодически будет возвращаться к нам. Все нормально. До тех пор, пока вы замечаете его. Тогда, строго говоря, такое эго больше не эго. Люди с гипертрофированным эго не знают, что у них есть эго. Они есть эго. Если вы видите, что остатки эго все еще у вас, это хорошо. Только сознание может знать об этом. Так что иногда эго будет снова брать верх. Старые привычки обусловленного ума. Мой вопрос такой. В некоторых духовных традициях, например, в индуизме и буддизме, практикуется ненасилие в отношении всех существ, способных чувствовать и разделяющих планету вместе с нами. Человек такой же, как и другие животные. В результате многие приходят к вегетарианству или, во всяком случае, не едят мясо. Я полагаю, что с развитием самосознания рождается сострадание. Люди начинают сторониться индустрии, заставляющей страдать живые существа. И вот мой вопрос такой. Быть вегетарианцем – это важно для развития сознания на планете? Ведь мы живем вместе с живыми существами, которых считаем ниже нас. И вы, в частности, вегетарианец? Если нет, то почему? Это мне напомнило, когда Далай-ламу спросили. У себя дома он вегетарианец, но когда путешествует, то употребляет различные продукты. Его спросили, «Почему вы едите мясо?» Он ответил: «Я к этому привык. Мне всегда нравится его простота. Прежде всего, я бы не стал предписывать никаких правил поведения, потому что то, что есть, должно проистекать из вас самих, от потребности тела, от его желаний, от того, что вы чувствуете правильным для себя употреблять в пищу. Если вы употребляете мясо, я тоже ем определенные сорта мяса, правда, очень редко. Важно осознавать, что в пищевой индустрии имеет место чудовищная бессознательность в том, кто убивает животных на скотобойнях. Абсолютно ужасно. В древних культурах уважали животных, убиваемых для съедения. Уважали дух животного. Нам бы это следовало вернуть. Если вы не хотите становиться вегетарианцами, важно вернуть практику глубокого уважения всех живых форм, которых мы убиваем, чтобы затем съесть. Вы таким же образом убиваете и растения. Растения тоже форма жизни. Но вы можете ответить, и в этом есть доля истины, в растениях сознание развито меньше, чем у животных. Поэтому мы более оправданы, убивая растения. Но каждый прием пищи сопровождается разрушением. К сожалению, мы все еще существуем в физических телах, и всякий раз, кладя пищу в рот, мы разрушаем эту конкретную форму жизни. Растения, фрукты – все обладает определенным сознанием. И это форма жизни. Важно их уважать, быть им благодарными. Они приносятся в жертву, чтобы мы жили дальше. Интуитивно мы знаем, что одни формы жизни развиты больше других. Хотя интеллектуально можно дискутировать. Откуда вы знаете, что червяк или рыба, или устрица обладают меньшим сознанием, чем лошадь? Но если прислушаться к своей интуиции, вы понимаете, что все есть разные степени сознания. Каждая форма жизни участвует в общем проявлении единого сознания. Но в некоторых формах единое сознание манифестирует себя более сильно. По этой причине может возникнуть шок. Многие спокойно смотрят, как одни люди поедают коров или свиней, но не шокированы, когда видят, как другие люди поедают лошадей и собак. Это происходит от того, что интуитивно вы признаете, что у собаки более развитое сознание. Чем выше развито сознание у животного, тем труднее его убивать для съедения. Таким образом, я бы предложил вернуть в культуру благоговение ко всем формам жизни, которых мы все еще убиваем себе в пищу, как к растениям, так и к животным. Возможно, мы достигнем уровня, когда не будем убивать животных в пищу. Если это ваше прошлое, прекрасно. Но пока важное, что нужно сделать в коллективном сознании, как мы обращаемся с животными на скотобойнях. Это ужасно. Это проявление глубокой бессознательности, которое будет иметь кармические последствия для человечества. Будьте внимательными. Последствия возникают не только из-за массового производства продуктов на фабриках. Практикуйте благодарность и почтение к формам жизни, которые вы вынуждены убивать. То есть причиняйте им как можно меньше страданий, но при этом не доходите до крайностей. В Индии последователям некоторых сект нельзя убивать комара или муху. Возможно, это чересчур, и на мой взгляд, думаю, что и для большинства из вас, я могу убить комара, если он кусает меня ночью. Но на открытом воздухе я не стану убивать насекомых. Комар вторгся в мои владения, в мой дом. Или муравьи заполнили вашу кухню. Но даже в этом случае вы можете обратиться к ним. Пожалуйста, уходите, иначе мне придется что-нибудь предпринять. Все они являются формами жизни, формами выражения единого сознания. Наиболее важная перемена, это вполне реалистичное предложение, это повысить осознанность в общении с животными, исключить бесчеловечное обращение с ними. Можно распространять информацию. В наши дни это так просто. Люди должны видеть, как обращаются с животными, чтобы поменять что-то в своей жизни и не покупать еду, произведенную варварским образом. И при этом не чувствовать своего превосходства над теми, кто не вегетарианец, помня, что Далай-лама ест мясо, а Гитлер был вегетарианцем. Если бы перед Гитлером поставили куриный суп, он бы с усмешкой сказал: «Что вы мне даете суп из трупа цыпленка?» Не позволяйте вегетарианству превращаться в ваше эго. Вегетарианец вы или нет, уважайте дух внутри форм жизни, бессмертный дух. Неважно, перед вами улитка или корова, или собака, или человек. То, что обитает в живых формах, бессмертно. И в пределе вы не можете ничто убивать, не причиняя тому страданий.